Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа. И поэтому, вероятно, исходным пунктом своей визии избрал диван в комнате Эллы на втором этаже так называемого городского кафе и очень мило развлекался на этом диване. Между тем капитан Сагдер вернулся в свой батальон. Компания Тайрли распалась. Капитана Тайрли вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта. Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего 91-го полка, так как согласно новой диспозиции по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон 102-го полка. Все страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположении австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе, например, здесь, в Саноке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришел в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовал разместить в гимназии, где только что был расквартирован маршевый батальон 91-го полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады. Бригадный командир связался с дивизией, изложил точно ситуацию, а затем с дивизией говорил ганноверец с отвратительным взглядом. В результате этих разговоров бригада получила приказ бригаде оставить город в 6 часов вечера и идти по направлению Турово-Волцка, Лисковец, Старая Соль, Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней сняться маршевому батальону 91-го полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме. Авангард выступает в 5:30 на Турову, между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние 3,5 километра, прикрывающий арьергард выступает в 7:45. В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку. «Надеюсь, — сказал Швейку поручик Лукаш, — вы найдете его без всяких затруднений. У вас ведь вечно друг с другом какие-то трения».
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно друг с другом какие-то трения».
Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу немедленно явиться в гимназию на совещание, Швейк уверял его.
«Так точно, господин обер-лейтенант. Теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он, безусловно, в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдет все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе. Все его солдаты следили, куда он сперва пойдет».
Объединенное увеселительное заведение и городское кафе, о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шел черным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие. «Заходите, заходите, солдатик, у нас хорошенькие барышни». Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приемную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке. Прежде всего, барышня требовала денег. Пока солдатик отмыкал штык, деньги тут же на месте забирала мадам. Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как велась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликеры. Но в этих помещениях мадам ничего не допускала. Все происходило наверху, в комнатках. В таком раю, полном клопов, на диване, в одних кальсонах, валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни. Отец ее был фабрикантом, она учительницей гимназии в Будапеште. И вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке. Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он все перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунарта. Он так ее и называл, угрожая по привычке воображаемому Кунарту.
«Кунарт, бестия, ты еще узнаешь меня с плохой стороны».